воскресении Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. И напомню, что мы остановились на второй главе этого послания. И читая вторую главу послания, мы увидели, что апостол Павел говорит, что Сыну Божьему, пришедшему в мир, необходимо было именно через страдания совершить спасение человека. Более того, не только через страдания, но через смерть. Страдание, которое заканчивается смертью. И с одной стороны, апостол Павел показывает и доказывает, что никак иначе спасение человека совершиться не могло бы. Но с другой стороны, он и хоть и косвенно, как бы не договаривая, он пытается, не досказывая, не объясняя всего, как бы оставить место человеческому недоумению, но угодно было так Богу, именно таким образом совершить спасение человеком. Он видит в этом и смысл, и целесообразность, и разумность, и неизбежность, но все-таки как бы оставляет всемогуществу Божьему и иные пути спасения человеком, но из многочисленных путей Бог выбрал именно этот путь. И апостол Павел видит, что этот путь и совершенен, и разумен, и целесообразный. Вообще, это мысль о том, что спасение человека должно было совершиться именно таким образом, и в этом есть и премудрость Божия, и высочайшая целесообразность, красота замысла Божьего. Вот этой теме посвящена, это одна из ключевых тем послания апостола Павла к евреям, что как бы пытается объяснить, почему именно так совершилось спасение. И, конечно, с одной стороны, Бог, как Бог, имеет славу неотъемлемо вечную и неприходящую. И Сын Божий, будучи Богом, тоже имеет эту славу вечную, неотъемлемую и неприходящую. Но когда Сын Божий становится человеком, когда Он воплощается, тогда Он умаляется перед ангелами, Он умаляется перед взирающими на Него людьми, перед всеми сотворенными им же существами, Он умаляется, Он принимает страдания, Он уничижает сам себя, как это выражается богословие греческое, он претерпевает кеносис, то есть уничижение, и вся его жизнь кенотическая, именно вот смиренно уничиженная, и особенно это проявляется в страстях. Мы уже упоминали об этом, как это Бог всемогущий, как это Бог, сотворивший все, может претерпеть такое над собой поругание и надругание и ничего не сделать, уничижение, и никак не отреагировать на это уничижение. И вот мысль в том, что уничижение претерпевает Бог, но за то, что Он претерпевает уничижение, за то, что Он страдает, Он и получает, увенчивается вечной славой. Он возносится и садится одесную Отца. Ему, как говорит в другом месте апостол Павел, даровано имя выше всякого имени. Он увенчивается красотою, Он венчается славой и честью. И вот это увенчивание человека, увенчание человека, вот это красота и слава, она именно по человечеству дается воплощенному Богу. Потому что как Бог, Он имеет славу неотъемлемо, Он не может ее снова получить, Он не может получить больше, чем то, что Он уже имеет. И как в известном тропаре церковном поется, что Он во гробе плотский, в аде же с душею, и на престоле с Отцом находится. То есть вот на престоле с Отцом Он всегда и находился, Он восходит оттуда, туда, возносясь на небесах во плоти человеческой, Он восходит туда, откуда никогда не отлучался по Своему Божеству. И поэтому надо понимать, что славу Он получает по Своему человечеству, будучи человеком, Он прославляется славою и честью. Вот как говорит об этом в 10 стихе 2 главы апостол Павел. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». А чуть выше: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Вот в этом отрывке небольшом, если прочитать вместе 9-10 главы, то очевидно, что апостол переменивается, говоря то о божественной природе Иисуса Христа, то и о Его человеческой природе. Он меняет постоянно, то об одном говорит, то о другом говорит. И важно понимать, что вот тем не менее речь идет об одном и том же Иисусе Христе, о божественной ипостаси, о Сыне Божьей, который стал человеком. Ипостась, именно личность, как сейчас выражаются, как сейчас говорят, но отцы предпочитали говорить слово «ипостась», вот это единая ипостась, которая воспринимает на себя человеческую природу, усваивает себе человеческую природу и, стало быть, имеет свойства и человеческой природы, совершенные свойства человеческой природы, совершенный человек. То есть ничего нечеловеческого в нем нет. И в то же время он сохраняет, естественно, все свойства божественной природы. Вот это сложность и тонкость взаимоотношения, сочетание природ в лице Иисуса Христа стало предметом долгих размышлений, дискуссий и споров во время 4-го Вселенского собора, и родилась известная, трудно воспринимаемая современным сознанием парадоксальная формулировка о том, что божественная и человеческая природа в лице Иисуса Христа соединились не слитно и не раздельно, неизменно и неразлучно. То есть вот сам образ соединения природ, он не улавливается, его почти невозможно выразить. Церковь только расставила границы, что ни в коем случае нельзя смешать человеческую и божественную природу в лице Иисуса Христа. Нельзя сказать, что божество поглотило человечество или человечество поглотило божество, но нельзя их и разделить. И вот пытаясь выразить эту сложность взаимоотношения природ в лице Иисуса Христа, церковь ввела такой термин, он введен в западной, еще когда-то родился в западном богословии, еще будучи, когда церковь была неразделенной, так и остался непереведенным, и в современные учебники по догматике он так и вошел, звучит как communication idiomatum, то есть вот взаимопроникновение свойств, каким-то вот постоянно они, чтобы мы не взяли каким бы образом некое свойство, мы можем это свойство отнести к божественной природе, это свойство отнести к человеческой природе. Но тем не менее, речь идет, как мы, вот, распределяя свойства, присущие каждой природе, мы не теряем, тем не менее, внимания и понимаем, что говорим об одном и том же существе. Так и здесь, вот в этом отрывке, апостол Павел демонстрирует это. Он говорит о Боге, который был умален перед ангелами, он говорит о божественной природе, умаленной перед ангелами, он говорит о человеческой природе, прославленной во Христе и вознесенной одесной Отца. И вот для него нет никакой несообразности в этом парадоксальном, в общем-то, заключении. Иногда очень трудно разобраться, и есть моменты в Священном Писании, которые до сих пор богословы, толкователи затрудняются отнести это к проявлениям божественной природы или к проявлениям человеческой природы. Затрудняются, как определить, когда действует в том или ином случае человеческая природа, куда девается и как действует божественная. Вот очень много непонятного и таинственного в этом моменте, потому что действительно ничего подобного никогда в мире не происходило. Никогда божественная ипостась не воспринимала всю полноту человеческой природы. И вот важно понимать, что Богу и так все покорено от века. Но человек, отпав от Бога, ведь он предназначен быть царем мира, он предназначен быть владыкой, ему должно все быть подчинено, и он должен владеть, править, господствовать над всем, все, что сотворенное. Но согрешив, он отпал от этой славы, не и будучи, оставаясь формально господином мира, на самом деле он перестал быть господином мира, потому что подчинил себя сатане. И через любовь ко греху он подчинился князю мира сего и поэтому стал фактически рабом греха и рабом дьявола. К этому еще вернется апостол Павел в рамках второй же главы. И вот, потеряв власть над миром, являясь только формальным владыкой, он не может ничем в этом мире управлять. И вот в лице Иисуса Христа человеку возвращается его царственное достоинство. Он в лице Иисуса Христа, человечество снова поставляется на престол, оно снова ставится во главу творения, и снова все может быть во Христе подчинено человеку. И указывая на этот момент, Христос еще в Евангелии дает обетование своим ученикам, что действительно и на змея, и на скорпиона наступите, и поперете всю силу вражью, и даже если что смертное испиете, не вредит вам, всячески показывая, что возможность управления стихиями и всем сущим в мире человеку возвращается. И даже сам по человечеству своему он, изумляя учеников, показывает эту власть над стихиями, ходя по водам или, например, останавливая бурю или каким-то другим образом, показывая, что он владыка всего в этом мире, ему действительно подчинено все, и это же дается человеку. Но торжество вот этой царственной власти человека над всем сущим дано и сейчас верным, но не в полноте. Торжество этого царского достоинства состояния человека явится только тогда, когда Христос именно и явится как царь этого мира, явится во славе. А до тех пор даже царственные моменты, власть над природой дано только по временам переживать и вкушать церкви, человечеству или некоторым конкретным человеком, когда действительно они видят, ну скажем, вот в житии Марии Египетской или в жизни преподобного Серафима Саровского, мы и в ряде других святых, мы видим, что действительно церкви такие дары даны, и люди, принадлежащие церкви, если они всецело отдали себя Христу, способны повелевать стихиями, и даже животные их признают за царей этого мира и обращаются именно как с владыками, приходя просить милостыни, куска хлеба, чтобы только человек их покормил. И вот полнота этого царства дана будет в последний день мира. И в связи с этим, конечно, может стать и вопрос, почему именно смерть выбрана Богом для того, чтобы так свершено было спасение человека. Во-первых, важный принцип Вообще надо понимать, что Христос совершает спасение человека не механически. Важно понимать вот эту органическую связь человека как некое единого, хотя мы и не чувствуем это наше единство, единого организма, и что спасти-то его механически нельзя. Нельзя человечество и даже какого-то конкретного одного человека нельзя взять из одного состояния, переместить в состояние другое. Нельзя человека взять из грешного, сделать святым. Это невозможно никому, никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что все дело человеческого падения, так как и дело человеческого спасения, в его собственной воле. И эту свободу, которую положил Бог пределом, границей, за которую сам переступить не может, вот это и есть та черта, за которой начинается вся трагедия человеческого существования. Если он захочет, то может все. Но если не захочет, никакая сила не в состоянии его заставить, убедить и против его воли сделать тем, кем быть он не хочет. И поэтому, чтобы помочь человеку обратиться, помочь человеку изменить свое отношение к самому себе и к Богу, и изменить направление своей воли, своих стремлений и желаний, необходимо именно войти в человеческую среду, восприять все человеческое, стать вполне человеком, всю жизнь человеческую, стало быть, и смерть как неизбежную данность человеческого бытия, нужно было с человеком разделить, войти именно в саму толщу человеческого бытия, взяв на себя все то, что переживает всякий человек. То, что не пережито Христом, то не может подать врачевание человеку, переживающему то или иное состояние. Об этом в заключении второй главы и скажет апостол Павел, что он, будучи искушен, может искушаемым помочь. И надо было преодолеть ему все состояния человеческой природы, кроме состояния греха, чтобы помочь человеку и подавать ему возможность освящения, подать ему жизнь, подать ему благодать именно изнутри и самого этого человеческого бытия. Не как внешнюю помощь, не как вот такой Бог из машины, который всегда вмешивается в человеческую природу, а изнутри самого человека теперь в каждом состоянии человек может получить вспомоществование благодатное, потому что Бог все это прожил.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Второй момент, что надо было пройти через послушание и по человечеству верность, доказать верность Богу во всех обстоятельствах человеческой жизни. Смерть же является максимальным событием, которое отдалено от Бога, максимальным событием, которое всецело подчинено сатане, таким событием, через которое сатана и осуществляет свою власть над миром. И надо было показать именно в этом максимальном отдалении бытия, природы человека от Бога, в этом максимальном отдалении показать возможность даже на таком удалении, даже в объятиях смерти, показать верность Богу. Только показав в этом самом крайней степени отчужденности от жизни верность Богу по своему человечеству, Христос мог действительно называться верным и преданным, а главное, во всех прочих состояниях утвердить человека в верности и преданности. И, кроме того, по человечеству ему необходимо нужно было сойти в ад, как некое царство, которое дьявол мнил самим, и исходить именно туда по человечеству, потому что, как Бог, и так нет области ему не принадлежащей, о чем сказал еще псалмопевец Давид: «Ащи сниду в ад, ты тама еси, обращаясь к Богу, говорит Давид, и надо было сойти по человечеству в ад, чтобы и там, как победитель, показать свою непричастность ни той тьме, ни тому ужасу, ни тому унынию, и там показать, что он победитель, и соединиться, вобрать, вызвать из находящейся там как бы почти небытия, какого-то мрака, неизбежного, непрекращающегося тления, вызвать находящиеся там души и как путеводитель и началовождь вывести их из-под власти дьявола, освободить, потому что он и их природу вобрал в себя, он вобрал всю человеческую природу, он победил, войдя в ад, он показал, что он победитель. Он разрушает ад изнутри, как человек, оказавшийся верным во всех обстоятельствах существования человеческого и имея дерзновение вывести, говорят святые отцы первых веков, такой, и апостол Павел использует это в первом послании Коринфянам, о рекапитуляции человечества, то есть он как бы перевозглавляет человека. Адам, как первый человек, глава человеческого рода, свел весь человеческий род в ад. Он спускает сюда как победитель, и тем самым, не боясь дьявола, сокрушая дьявола, он, отстраняя его и выводит, как новый Адам, новый глава человеческого рода, выводит всех из бездны ада, вот разрушая всю власть сатаны над миром. Таким образом, важно, что вот раз Христу, чтобы спасти мир, Богу, чтобы спасти мир, необходимо было соединиться с человеком, как неком средоточии этого мира. А соединившись с человеком, взяв человека, человеческую природу, вобрав, воплотившись, он должен был с неизбежностью перенести, пережить, преодолеть в скорбях, в терпении, в послушании, сохраняя веру и любовь, как человек, претерпеть все, стало быть, и страдание общее человеческому роду и миру всему, так и смерть тоже общую после грехопадения и всему миру, и человечеству. Поэтому именно таким образом и возможно, утверждает апостол Павел, совершить спасение человек. Дальше есть очень интересный отрывок, оканчивая, завершающий собою вторую главу. Его я не буду прочитывать, каждый может прочитать сам. Он очень часто встречается, читается в церкви, во время молебнов читается, начиная с 11 стиха и до конца. Не буду читать его потому, что на самом деле его именно надо читать, а не слушать. Потому что там все необходимые слова выделены заглавной буквой. Тогда понятно, о ком идет речь. Когда читаешь, очень трудно понять, согласовать, о ком в данный момент идет речь. Где о дьяволе, где о просто человеке, а где о спасающем их Боге, об Иисусе Христе, Боге, ставшем человеком. Поэтому можно прочитать это самостоятельно, а я только скажу, обращу внимание на некоторые важные моменты именно этого отрывка. Вот в стихе 11 он, апостол Павел, пишет: «Ибо и освящающий Бог, и освящаемые люди все от единого Бога, поэтому Он, вот Христос, не стыдится, то есть Сын Божий, не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим». То есть и Мессия, и Сын Божий, и люди, которых Он освящает и спасает, все они от Бога. Мы эту мысль уже проговаривали и озвучивали, что Сын Божий есть образ ипостаси Отца, а люди собраны, люди созданы по образцу Сына Божьего. Разница между ними только в том, что Сын Божий рожден, Он не сотворен, а люди сотворены по образу Сына. То есть каждый, все люди созданы для того, чтобы быть сыновьями и дочерями Бога. Они к этому предназначены. И вот эту мысль и подчеркивает апостол Павел, что и Сын Божий, и сыны Божьи с маленькой буквы, все они от Бога, и они предназначены быть сынами. Это их цель и задача, и никем другим они быть не могут. И поэтому Сын Божий не стыдится называть братьями тех, которые и созданы как сыны Божьи с маленькой буквы, потому что они и должны быть его братьями. И хотя люди пали, оказались недостойными своего призвания, но замысел Божий с этим не отменяется, и в том-то и состоит вот какая-то непостижимая глубина замысла Божьего, что Сын, единородный Сын Божий, идет к братьям своим, потому что Он видит образ свой, действительно, тех, кто призваны, кто намечены Ему в братья, кто намечены Ему в сестры, те, кто должны стать и призваны, и могут стать, и станут дочерями и сыновьями Его Небесного Отца, Он идет их и спасать, как старший брат своих братьев и сестер. И Ему это сделать легко, потому что Он действительно брат. У братьев внутри совсем другие отношения, чем у детей с отцом. И Он идет, чтобы, прожив их жизнь, разделив по-братски все то, что у них есть, привести, вернуть их к Отцу, от которого сам Он никогда и не отлучается, даже разделяя с братьями все их бытие. И вот в этом смысл, что люди и призваны быть детьми Божьими, и никем другим быть не можем, не могут они, и поэтому единородный Сын Божий и может их спасать, и только Он может их спасти, и Он неизбежно их спасает, потому что Он очень близок людям. Между нами очень невероятно глубокое родство, гораздо больше, чем между, скажем, просто человеком и миром, человеком и любой скотиной, человеком и сатаной. Между человеком и Сыном Божьим невероятная близость, очень глубинное сродство, и поэтому Ему удобнее нас спасти, и практически невозможно нас не спасти. Единственный зазор – это наше собственное нежелание.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.